мы должны дать еще отчетливое и общее объяснение трансцендентальной и, тем не менее, естественной видимости в паралогизмах чистого разума, а также обосновать систематический порядок их аналогичной таблице категорий. В начале настоящего раздела мы не могли взяться за эту задачу, не подвергаясь опасности быть неясными или забежать не кстати вперед. Теперь же мы попытаемся выполнить это обязательство. Страница 541. Всякая видимость состоит в том, что субъективные условия мышления принимаются за познание объекта. Далее, во введении к трансцендентальной диалектике мы показали, что чистый разум занимается исключительно целокупностью синтеза условий для данного обусловленного. А так как диалектическая видимость чистого разума не может быть эмпирической видимостью, которая бывает при определенном эмпирическом познании, то она касается общего в условиях мышления. И возможны только три случая диалектического применения чистого разума. Во-первых, синтез условий мысли вообще. Во-вторых, синтез условий эмпирического мышления. И в-третьих, синтез условий чистого мышления. Во всех этих трех случаях чистый разум занимается только абсолютной целокупностью этого синтеза, то есть тем условием, которое само не обусловлено. На этом делении зиждется также троякая трансцендентальная видимость, дающая основания для трех разделов диалектики и доставляющая идеи для такого же числа мнимых наук чистого разума, то есть для трансцендентальной психологии, трансцендентальной космологии и трансцендентальной теологии. Здесь мы имеем дело только с первой из этих наук. Так как в мышлении вообще мы отвлекаемся от всякого отношения мысли к какому бы то ни было объекту, будь то объект чувств или чистого рассудка, то синтез условий мысли вообще, первый случай, вовсе не объективен, а представляет собой только синтез мысли с субъектом, ошибочно принимаемый, однако, за синтетическое представление об объекте. Но отсюда также следует, что диалектическое заключение о необусловленном условии всякого мышления вообще заключает ошибку не в содержании, так как оно отвлекается от всякого содержания или объекта, а только в форме и должно называться паралогизмом. Далее, так как единственное условие, сопутствующее всякому мышлению, есть «я», во всеобщем суждении, что я мыслю, то разум имеет дело с этим условием, поскольку оно само не обусловлено. Но оно есть только формальное условие, а именно логическое единство всякой мысли, в которой я отвлекаюсь от любого предмета, и, несмотря на это, оно представляет как предмет, который я мыслю, а именно как само я и его необусловленное единство. Если бы кто-нибудь предложил мне вопрос, какими свойствами обладает вещь, которая мыслит, то я ничего не мог бы ответить априори, так как ответ должен быть синтетическим. Аналитический ответ, быть может, объясняет мышление, но не расширяет знания о том, на чем основывается возможность этого мышления. Но для всякого синтетического решения требуется созерцание, которое при постановке столь общей задачи было совершенно упущено. Точно так же никто не может ответить на поставленный в общей форме вопрос, какова должна быть вещь, способная к движению, так как при этом не дана непроницаемая протяженность, то есть материя. Страница 542. Впрочем, хотя я и не могу ответить в общей форме на поставленный выше вопрос, тем не менее, мне кажется, что я могу дать ответ в некотором частном случае, а именно в суждении «я мыслю», выражающем самосознание. В самом деле, это «я» есть первый субъект, то есть субстанция. Оно есть нечто простое и так далее. Но в таком случае это должны быть чисто эмпирические суждения, которые, однако, без общего правила об условиях возможности мышления вообще и априори не могли бы содержать подобные, то есть не эмпирические предикаты. Таким образом, казавшееся столь правдоподобным в начале суждение о природе мыслящей сущности, состоящее к тому же из одних лишь понятий, становится для меня подозрительным, хотя я еще и не обнаружил кроющейся в нем ошибки. Дальнейшее исследование происхождения этих атрибутов, которые я приписываю себе как мыслящему существу вообще, может вскрыть эту ошибку. Эти атрибуты – суть не более как чистые категории, посредством которых я мыслю не какой-нибудь определенный предмет, а только единство представлений, необходимые для определения их предмета. Одна лишь категория без положенного в основу созерцания не может доставить мне понятие о предмете, так как предмет дается только посредством созерцания, и вслед за этим мыслится он согласно категории. Если я объявляю какую-нибудь вещь субстанцией в явлении, то мне прежде всего должны быть даны предикаты ее созерцания, в которых я различаю постоянное от изменчивого и субстрат, то есть самую вещь, от того, что лишь свойственно ему. Если я называю вещь простой в явлении, то я понимаю под этим, что созерцание ее, правда, есть часть явления, но само не может быть разделено, и так далее. Если же что-то признается простым только в понятии, а не в явлении, то тем самым я имею в действительности знание не о предмете, а только о своем понятии, которое я составляю себе о чем-то вообще, что недоступно подлинному созерцанию. Я говорю, что я мыслю нечто как совершенно простое только потому, что в действительности я могу лишь сказать, что нечто существует.